Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Пражский акцент». Месяц назад была припыненная визовая заборона на уезд у европейских звезд шерогу белорусских официйных особов. Это эксперимент, аванс и кардинальная измена политики. Якую роль у политики Евразвязу относно Беларуси будут отыгрывать пытания правов человека и демократы? Яких изменов от оппозиционных сил вымогает теперешняя политика объединенной Европы? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Прайшоў месяц з сенсацыйнага рашэння Еўразвязу аб часовым зняцці візавых санкцый з беларускіх службовых асобаў. Вось зараз, праз месяц, ці можна сказаць, што гэта такое? Гэта эксперымент, гэта ўзнагарода за вызваленне вязняў, гэта аванс, выдадзены афіцыйным у Менску, ці гэта, па сутнасці, карэнная змена палітыкі – той палітыкі, якая ў той ці іншай форме праводзілася, пачынаючы фактычна з 96-го году. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта хутчэй карэнная змена палітыкі, якая праводзілася. Ну, былі розныя падыходы к Беларусі. Былі надзеі, што за кошт вулічных выступленняў зменіцца сітуацыя. Былі надзеі на перамогі на выбару, але выбару ў краіне даўно няма праўдзівых. І зараз я думаю, што Еўразвяз праводзіць слушную палітыку, таму што гэта палітыка перш за ўсё на тое, каб дапамагчы Беларусі ўмацаваць сваю незалежнасць. Я гавару пра эканамічную незалежнасць. Для гэтага трэба мадэрнізаваць сур'ёзна эканоміку. І тая дапамога, якую прапануе Еўразвяз, яна безумоўна будзе звязвацца за зменамі ўнутры краіны, з лібералізацыяй, дэмакратызацыяй. І я думаю, што ў гэтай палітыцы сёння ўсё рацыянальна, ўсё правільна, толькі не хапае сапраўды дарожнай мапы, якая паказвала, што ў які час які бок робіць. Гэта бы спрыяла таму, каб паміж бакамі, калі робяцца крокі насустрач, быў пэўны давер і была проба праверкі, ці яны сапраўды выкананыя гэтыя крокі.
Павел Севярынец, вось мы зараз звяртаем увагу на то, што сталі вельмі інтэнсіўныя кантакты паміж афіцыйным Менскам і Еўропай. Ну, літаральна не праходзіць дня, не праходзіць тыдня, як адбываюцца кантакты з прадстаўнікамі Чэхіі, Польшы, Літвы, Еўракамісіі. Вось на гэтым тыдні адбыўся візіт прэм'ера Сідорскага ў Латвію. Ну, тут можна сказаць, што вось гэтае рашэнне ад 13 кастрычніка, яно дазволіла сустрэць встречи на высшем уровне, вот они отбываются. Але варто сказать, что таких встреч не было, скажем, в 2004 году, в 2005 году, когда никаких заборонов не было. А вот зараз сняли, и контакты стали вельми интенсивные. Так это все ж таки просто таки аванс, тих это измена. Кардинальная змена тих, так бы мовить, вехов, тих основных накерунков политики, якая фактично так ці інакш проводилася с 96-го года, фактично с початку вашей политичной карьеры.
Было б, конечно, добра, каб гэта была кардинальная змена, каб Европа взяла курс на, кажуть, освоение Беларуси. Мне падаецца, тут справа ў іншым, у геополитичной конъюнктуры, такой своеасаблівай инерции пасля конфликту на Кавказе. Европа наполоханая поводинами России. Европа думая, что накачанная нафтодолярами новая империя будет проявлять свою агрессивную сутность. И там, ось, покуль не зникла рэха этой Кавказской войны, отбываются достатково такие сутраховые рухи, спробы трымать у своей орбите, як мага больш держава, уздольных быть буферными. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцаў. Не маю ілюзіяў сапраўднай зацікаўленасці ў Беларусі як частцы Европы. У большасці еўрапейскіх палітыкаў нема. Яны рэагуюць на сітуацыю, якая склалася. Але для беларускай незалежнасці гэта выгадна. Для беларускай незалежнасці гэта шанец.
Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперимент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось, з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительно изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего поэтому, что это решение появилось сразу, ну может не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мере. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч построен Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў ўсё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець ўсё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск-Москва, то мы убачим, что Евразвяз мае адносіны, скажем, с Азербайджаном, с Казахстаном, с той же Россией, да речи, с Китаем, Вьетнамом, я не ведаю, Египтом, Тунисом. И становище с правами человека, с демократией во всех этих краинах, ти горшее, чем у Беларуси, причем значно, ти такое же, ти калі и лепш, то вельми-вельми не нашмат. Але ніколі в адносінах да всех пералічаных мной краін ідэя вводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто до Беларуси начинают ставиться гэтак же, як, ну, по меньшей мере, да, вось пералічаных мной краин. Павел, ці вам такая логика не близкая? Ці вы з ей не згодны?
Ведаете, для европейцев, на мой погляд, вот есть некалькі месцев, где было некалькі месцев на земным шары, где можно демонстрировать свою моральность. Тибет, например, там Дарфур, Беларусь, краины, от яких мало что залежит, и у яких все-таки есть порушение права человека, можно европейскому выборцу тлумачить, что мы цивилизация морали, и мы выступаем за их правы. Але после Кавказского конфликта, когда по всем периметре России прошла такая хваля паники отчувальная и допяла ее над европейцев, стало зразумело, что Беларусь это трохи не Дарфур и не Тибет, а что тут есть певные и экономичные, и геополитичные интересы. И вот покуль зараз есть певный консенсус в Европе, что треба поспробовать эту проблему вырешить сродками реальной политики. А что тычет моральности, эти неморальности, ну, стратегично все слушно. Треба мацаваць стасункі Европы з Беларусю, нават калі это стасункі европейских политиков з сённяшнім режимом. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсифікаваных выбораў, это вельмі сумнеўна. Выглядае так, Европе і беларускаму народу плюнули ў твар, у адказ на гэта Лукашенко пускаюць Европу. Выязны Лукашенко, а не выязны Дашкевич, напрыклад, Дмітер. Где тут логика? Выпустили политвязня, ну, пробачьте, Александр Борозенко сидит уже который тыдень у СИЗА, тримают молодофронтовцев так само сутки за акцию супраць коммунизма. То бок, по великим рахунку абсолютно ясно, что тут идея говорка не про нават кроки, а про демонстрацию своей крутизны режимом Лукашенко. Ее, на мой погляд, просто зараз вось счастлива. Есть конъюнктура, режим робит некие кроки, особливо ничего не тратить, але шмат набывая. И в этой гульни шантажует Россию. То бок пакуль што з вялікім лікам выйграе рэжым, і думаю, Еўропе і беларуская пазіцыя трэба будзе моцна пастарацца, каб сапраўды Беларусь гістарычнай перспектыве нешта атрымала з гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды рэжым выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў. Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў. Таго, што пэўная палітыка, прычым я яшчэ раз паўтараю, унікальная палітыка, даволі рэдкая палітыка для Еўропы, яна вось апрабавалася, і, магчыма, яна прыйшла ў тупік відавочны для Еўропы, і тут асабліва апошнія крокі Лукашэнкі можа і не такую важную ролю адыгралі.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли, а потом в Минск привез именно те же предложения дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться, и поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Мілінкевіч, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Еўропы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў ў апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выстаўляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў еўразвязу, і прычым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайній меры, з 12, скажам, вы выкананыя толькі адна, да і таксама не зусім вось Павал нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, ён сказаў, не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, прежде всего, такая категория реакции, оценки. И оценивать соправды режим можно только с такого боку, как это все доробилось и сегодня робится. Режим недемократичный, режим репрессивный, политвязни были, но часово з'являются. Безумовно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы до помощи политических деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократических сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ. Мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратования незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, мы мусим робить певные кроки. Контакты Захода с режимом, это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяя. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты для меня яны моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я уверен, мы маем шанс уратовать Беларусь як краину, дапамагчы нашему народу выйти из этого статус-кво, у які загнала его улада.
На хвалях свободы «Пражский акцент» мы вернемся до темы передачи «Праздь две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначает белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який в алторок пройде у Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулися с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Василевича, у яким закликают неоткладно вызволить фигуранта справы 14 Александра Борозенко. Слуцкий райвыконкам отмовил партии БНФ у проведения 23 листопада митингу у связи с годовиной Слуцкого озброенного чину 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белоруска Татьяна Козыра мая Кончаткова вырашить, ти хоча яна вернуться с США у Беларусь. Про гэта поведомила бабуля дзяўчыны. Татьяна дослала ей листу, яким написала, что сумуе и хоча вернуться до дому.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвід не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвід заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досвідам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Што азначае прыпыненне візавай забароны на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску. Тэму абмяркоўваюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар ствараны партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Спадар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые політики в Европе, ці, так як ви говорите, продухилить страту Беларусю незалежності. Але вот наколькі великая гэтая погроза, і ці не ёсць гэтая спасылки, просты шантаж з боку офіційного Мінску. Ну, вы пригадайте, что подчас усіх сур'ёзных кризисов беларуска-российских отношений, там, скажем, в 2004 годе, коли газ отключали, в 2007 годе, в іншие годы, кожный раз за все доказалось, вось белорусская незалежность под погрозой, тут завтра, я не веду, русские войски придут там и так далее. Там. Вось там в 2002 годе, коли Путин пропановывал там шестью губерниями. Але дагэтуль у Лукашенко отрымливалось змагаться с этими российскими замахами на белорусский суверенитет. Причем, зразумело, махчима, что ён оборонял не столько этот суверенитет, кольки свою властную ладу. Можно сказать, хай далее обороняй. І чаму Европа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць безо всякой европейской платы? Навошта Европе как бы вестися, поддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Москвой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. И такая модель давала выники, и был так званый белорусский экономичный суд. Сегодня Россия заразумела, что политического объединения белорусский бок не робит. Для нас это дельми важно, мы не хочем стратить краину. Але Россия кажет, что коли вы не объединовываетесь, платите натуральные цены. Натуральные цены Беларусь не готова платить. И покуль не реформуя экономику, не сможет. И она начинает брать позыки. На початок этого года, по официальным данным Нацбанка, мы имели запозыченность 11 миллиардов долларов. Зараз берем кредит у 2 миллиарда еще один. И когда такая запозыченность вырастет до 15-20, то каждый экономист скажет, что это фактически коллапс белорусской экономики, полная залежность. Мы будем формально краиной с суверенитетом, але будем протекторатом России, потому что эта запозыченность приведет до того, что Україна не буде належить нам.
Господар Сєвєрінець, тут, мені здається, такі є, ну, свої особливі такі гульньові моменти. Ну, заправди, економічна ситуація не саме сприяльна. Ось різні економісти називають тут такі лічби, там, 5-6 мільярдів, ось Лукашенку треба терміново знайти, каб закрити всі дирки, каб компенсувати ситуацію з кризисом. Російці починають, так би мовити, тиснути, достається тут з довгої скрині ця ідея 1 рубля, і кажуть, ну ми допоможемо, але не за так. Так, може бути, в цій ситуації Європі якраз треба було, ну, що називається, витримати паузу, тобто протягувати ту політику, яку вона протягувала фактично 12 років, кажучи офіційному Мінську. Господарство, ми вам допоможемо, коли ласка, і ми ваш суверенітет уратуємо, ну, ви ж так само будьте нормальними партнерами по перемовах. Ось є 12 умов, коли ласка, виконайте їх, і тоді ви отримаєте допомогу, яка уратує ваш суверенітет. Ну, а коли вже вам так бридко прави чоловіка, ну, тоді розбирайтесь самі з рускими. І може бути ось таким чином, якраз твердої позиції, жорсткої позиції, можна було якраз і домогчися демократичних змінів, і уратувати білоруський суверенітет в відказ. А тут оказується, що ось гэтые 12 умов, як в тим анекдоті, недзе поділися. Може, це і кепсько?
Ну, ведаете, мне здаётся, коли бы Европа вернулась до той самой стратегии, якая являлась 96-го года, как раз-таки могла быть не демократизация, а наоборот. Режим балансуя не только помеж Европой и Россией, он еще и выкористовывает внутренний чинник, закручивая гайки внутри краины. Коли нема сприяния ни с боку России, ни с боку Заходу, застаётся опора на властные силы и отбывается жёсткое умацывание режиму, такие раптовные заморозки. Было несколько таких периодов у найновшей истории Беларуси. И вот подобная изоляция могла привести до еще одних заморозков. Тут тычить в сегодняшней ситуации, мне кажется, Бог дает просто уникальный шанс оторваться от России. Российская экономика зараз подрывается финансовым кризисом. Кошты на нафту на несколько отсотков падают каждый день. Навод гастарбайтеры, которые працавали у России, зараз вертаются в Беларусь. И вот у Беларуси зараз накопливаются сотни тысяч злых голодных мужиков, которые ранее працавали у России, которых теперь на працу не берут. Потому что там сканчивается финансование буйных будовлев, тех сфер, где беларусы случайно працавали. И в этой бы ситуации как раз сбоку режиму и самый час был бы пойти на сустрочь Европе и таким вот рывком, что называется, от России оторваться. Поставить пытание про российские войсковые базы, избавиться от залежности у сферы культуры и постараться умацаваться как нормальная европейская краина. Але, на жаль, внутренняя сутность режиму такая, что это для их непримально. И тут задача белорусской оппозиции выкористать этот момент. Коли бы национальный рух был один, едный, подобное отлиха, подобное в окно махчимости было бы просто прорывом для Беларуси.
Камил, до вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі-вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропі варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання в такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, Вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации. То просто мы можем маргинализоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепско для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Ранее не бы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая спосылалась на европейскую цивилизацию, на европейские каштовности и так далее, а сегодня непосредственно Захад и Европейский Звяз працуя за уладою. Мы сами мусим отвоевать себе это место, от нас много залежит. Я лечу, что, коли казать про экономику саправды, там могут быть значно большие зрухи, бо так жадая улада, а мы повинны сказать не, повинны быть выкананные умовы. Перш за все, я ставлю это на первое место. Мораторий на политвязню. Не может их быть в Украине. И когда сегодня снова у тюрьму трапляют люди, когда есть право 14, ведомые, ну, примусовые працы, когда есть больше за 20 студентов, которые выехали за межу протягивать науку, их выгнали из университета с политических причин, и супротив их криминальные справы. Все это есть политический переслед. Вот с его треба починать. Безумовно, и свобода медиа, и выборы больше цивилизованные. Все это важно. И мы мусим тут быть, ну, не только оценщиками, я сгоден с Павлом, мы мусим вельми моцно працавать, как бы это затекавило и громадство. Великое поле деяния.
Вы слухали «Праский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра «Усходник доследования у Камерь Клысинский», лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Вел передачу Юрий Дракохруст.